Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гиг-зона.
Друзья, добрый день, с вами Теос Медиа, передача «Гиг-зона». Как всегда, каждый понедельник в 15:00 мы собираемся своей теплой компанией ведущих и с вами, друзья, и обсуждаем что-то классное из новинок или что-то культовое из сферы гиковской, что-то то, что как бы изменило вообще вселенную медиа, вселенную интернета, что создало фандомы. И вот сегодня мы тоже будем говорить про такую классную вещь, о чем именно немножко позже. А сегодня с вами традиционно в эфире Оксана Куропаткина,
Наталья Лисовая.
И, Оксан, представь, пожалуйста, нашего гостя.
Мария Тасалова, историк по образованию, горячая поклонница сериала. Маша, привет.
Привет.
Вот, как раз-таки, если историк, еще и горячий поклонец, наверное, стоит перейти к тому, о чем мы сегодня будем обсуждать. А сегодня мы будем говорить про сериал, который вот-вот закончился, но не совсем закончился. Тут как бы есть секретик.
Да, есть такой... Как это? Не переключайтесь, да? Оставайтесь с нами. Да.
Мы все секреты раскроем в конце. Вот, сегодня мы будем говорить про сериал «Последнее королевство». Последняя серия, если я не ошибаюсь, вышла 9 марта. Соответственно, закончилась просто эпопея, которая длилась, ну, 7 лет. С 15 года выходит этот сериал. Большая, длинная история, много труда в самом сериале. И очень круто, что мы на самом деле его будем обсуждать. И я честно скажу, Оксана, я даже немножко удивилась, когда ты подняла эту тему, потому что, расскажу просто, да, «Последнее королевство» — это такая история, которая, опять же, длится с 15 года. И я смотрела сериал, когда он только начинал выходить в 15-16 году, и, соответственно, тогда он меня как-то увлек, а потом пропал с горизонта. Я не знаю почему, но я его просто перестала смотреть, и у меня было, честно, ощущение, что сериал все. Ну, хочу сказать, что у меня такая же история была с «Викингами». Когда я посмотрела там первый, третий сезон, и потом как бы с моего поля зрения исчезла, я тоже считала, что сериал все. Оказалось, что не все. Вот. И я была прям, правда, крайне удивлена. И я рада, что я была удивлена, и что Оксана пригласила меня вести именно этот эфир, что я все-таки досмотрела этот сериал, потому что это стоит того. Вот такая моя история с сериалом. Оксана, а что у тебя?
Ну, как я познакомилась? Ну, я в фандоме подольше, чем ты. Я про сериал слышала в конце 2018 года, и думала, что, может быть, надо посмотреть, планировала сразу же, что надо было, может быть, по нему провести эфир, но что-то как-то не складывалось. Я думала, ладно, надо делать сериал под выпуск какого-нибудь нового сезона. Сезон вышел в 2020 году, а там у нас эфирная сетка уже была забита. Короче говоря, я забила, решила, что ладно, дождемся, когда будет финал. И поскольку я ожидала, что финал выйдет в 2021 году, я решилась посмотреть все одним духом, скачала все имеющиеся сезоны, начала смотреть, и что-то как-то пропала моя работа. Я обычно сериалы смотрю для гиг-зоны, я просто так их не смотрю уже. Забыла, когда последний раз смотрела что-то, потому что мне этого хочется. Если только что-то пересматривать особенно любимое. Вот, я обычно ставлю рядом с собой ноутбук, что-то делаю и параллельно смотрю, иначе бы просто времени ни на что не хватало. Но и тут я понимаю, все, моя работа, до свидания, просто до свидания, потому что я смотрю вот так вот и думаю, как это, в смысле уже закончилась серия, в смысле закончился сезон. Короче, я за несколько дней вот так вот, самым бессовестным образом, по-моему, забив на сон, на еду, на все, потому что просто затянуло.
Хочу отметить, ага, что это на самом деле прям сериал, в котором реально часовые серии. То есть это не вот эти шуточки, как Marvel нам обещал там 7 полноценных серий по Локи, а по итогу там получилось что-то по 25-30 минут контента на самом деле. А здесь это час, ты сидишь и смотришь, ну 58 минут, ладно. То есть прям вот там по максимуму, я удивлена, Оксана. Ты но вообще меня бессмертная.
Да, меня затянуло примерно как «Игра престолов», которую я тоже пыталась смотреть параллельно с чем-то, но я поняла сразу, что это вот вообще бестолковая затея «Игру престолов» смотреть параллельно с чем-то. В смысле, «Игра престолов» — это все, вот все время должно быть посвящено именно этому сериалу. И здесь та же самая история. Посмотрела 4 сезона одним духом, ждала, когда выйдет 5-й сезон. Вот так мы ждали. Наконец он вышел, я решила, все. Все, делаем эфир, совершенно точно. И я хорошо знала, что Маша любитель, фанат этого сериала. Вот Маша даже меня попросила как-то оповестить, когда будет эфир. И я подумала, а что, зачем Машу просто оповещать, если Машу можно пригласить? Поэтому сразу передаю эстафету Маше. Маша, как ты оказалась в фандоме? Ты из нас самый матерый, я так понимаю, товарищ.
Да, вот, я оказалась в фандоме году, наверное, аж в 2014, наверное, если не на год раньше, потому что это был период, когда я как раз решила, что надо всего Бернарда Корнуэлла, значит, прочитать, так сказать, ковровой бомбардировкой. Вот. А Бернард Корнуэлл, да, если кто не знает, это очень известный такой британо-американский писатель, исторический беллетрист, который подарил нам, собственно, знаменитую книжную серию про королевство Стрелка Шарпа и тем самым запустил карьеру Шона Бина. Так что мы ему должны быть благодарны за всего Шона Бина, значит, целиком. И я узнала, по-моему, на уровне из Википедии, что у него есть еще одна книжная серия. Прочитала анонс первой книжки, что-то меня не заинтересовало сначала, а потом я скачала первый роман, и все. И, в общем, меня тоже засосали эти книги. Я прочитала большую часть книжного цикла из того, что тогда было написано. С тех пор он написал еще 6 книжек. Вот, и, наконец, цикл он завершил. Да, на эту тему есть очень смешное интервью, значит, которое Корнуэлл, типа, тоже дружеской беседы дал Мартину, где, значит, Мартин спрашивает, как писать побыстрее. Это, правда, очень смешно звучит. Вот, и я узнала как раз где-то тоже в 2014 году, что готовится сериал, и я, конечно, собралась его смотреть. И сразу скажу, что сериал меня сначала не впечатлил, потому что, конечно, то, что рисует нам наше воображение в книгах, это, ну, совсем не то же самое обычно, да, оказывается, что ты видишь на экране. Вот, тем более первый сезон, он снят достаточно скромно в смысле бюджета, и большое количество всего, что там должно быть в книгах, оно в сериале. Ну, в общем, они постарались как бы выжить максимум, но все равно показано достаточно скромно. Вот, но я посмотрела первый сезон, и что-то как-то я так, ну, хорошо, ну, неплохо, ну, ничего страшного, но книжка лучше. Потом я его пересмотрела. И потом, значит, начала второй, и вот на втором меня, в общем, затянул сам сериал уже как отдельная версия вот этого мира. Ну и дальше уже, так сказать, по нарастающей я смотрела каждый вышедший сезон, но у меня подход к просмотру оказался совершенно другой. То есть если вот у Оксаны, да, это такой просмотр залпом за несколько дней и невозможно оторваться, то у меня было немножко по-другому. Я, видимо, настолько сильно вовлекалась эмоционально в происходящее, что я делала передышку. То есть я посмотрела полсезона, все, там надо передохнуть там неделю-две, потом посмотрим вторую половину сезона. Поэтому я смотрела, на самом деле, сильно позже выхода каждого из сезонов, кроме 5-го. Вот, и вот с такими вот, значит, передышками. Но вот с 5-м почему-то этого не произошло. Я его посмотрела практически залпом. Вот, я, поскольку он выходит на Netflix, а Netflix к тому времени уже не было, вот, легального, то я, значит, нашла в каком-то, я такая, я не могу ждать, я нашла с плохим, каким достаточно, ну, слабеньким переводом, значит, в плохом качестве посмотрела залпом все серии. Сейчас мои любимые переводчики Lostfilm, значит, они выпустили, все, наконец-то перевели, выложили, да, я тоже обожаю их переводы, и теперь я думаю, что сейчас я скачаю уже опять его целиком уже в хорошем качестве и еще раз все просто вот так вот сяду и пересмотрю, устрою себе такой марафон. Вот. Так что, наверное, у меня вхождение было через книги. Вот.
Ну, тут сразу возникает закономерный вопрос. Нас всех троих затянуло. Машу раньше, меня сильно позже, Наташу уже под самый финал.
С перерывом.
Ну да, с перерывом. Мы все признаемся, что нас затянуло. И первый закономерный вопрос, а почему с нами это произошло? Ну, то есть много же чего снимается, в том числе, наверное, и по Средневековью. Но «Последнее королевство» как-то особо выделяется на этом фоне. Особенно, кстати, будет прикольно его сопоставить с «Викингами», по которым мы тоже делали эфир в связи с выходом последнего сезона. Вот. Так вот, почему затянуло-то? Вот. Маша, первый вопрос к тебе. Тебя почему затянуло?
Ну, меня затянуло по двум причинам. Во-первых, сюжет. Причем, как бы, естественно, сериал дальше начинал постепенно, ну, как бы, отходить от книжного сюжета, но не столько в смысле они там все поменяли. Они не поменяли. Основной, как бы, вся основная сюжетная линия так же, как в книгах. Но по естественным причинам, да, события идут более сжато, да, выпускаются какие-то подробности, да, что-то с чем-то, значит, слепляется. Ну, ты, в принципе, к этому претензий нет. Меня затянуло две вещи. Меня, конечно, затянул главный герой. Вот, это вообще одно из... Ну, да, но это вообще одно из достоинств Корнуэлла. Он умеет создать героя, вот, который тебя цепляет. И за приключениями, и за, значит, жизненным путем, которого очень хочется интересно следить. Вот. Во-вторых, меня затянуло, как бы странно это ни звучало, национальная идея. Потому что сериал, по большому счету, он очень-очень патриотический такой прямо. Книжки, они еще более бесстыдно патриотические. В сериале он... Чуть-чуть меньше этот пафос, но в общем и целом, да, это вот сериал про строительство страны, про там даже, собственно, самого первого сезона, там даже был этот девиз, взятый из книги, «England is born», да, то есть, да, Англия родилась. Вот, и вот эта идея, она, конечно, и то, с какой, в общем-то, искренностью она воплощается на экране всеми создателями сериала, оно, конечно... не может не подкупать. Ну и начиная, наверное, сезона с третьего, но частично со второго, он еще просто очень красиво снят визуально. Мне кажется, очень хорошо. И особенно с поправкой на то, что у них по определению не самый большой бюджет, хотя он от сезона к сезону все-таки увеличился, увеличился и увеличился. Вот. Так что меня, наверное, затянуло это.
«Последнее королевство» становится с каждым сезоном все лучше и лучше. Да. Обычно-то обратный процесс идет. Что начинается скат, а тут нет, и правда, круче снято, и даже вот прям невооруженным глазом видно, что денег вбухали больше, банально.
Ну, это, знаете, я когда включила первый сезон, ну, я пересматривала полностью, потому что там было в 2015 году, я уже забыла, конечно же, вот. И я такая на первом сезоне думаю, можно еще качество увеличить? Может, можно как-то? А нет. Ну вот, а к концу даже развивается. Я, кстати, хотела вот уточнить по поводу сюжета, что вообще все происходит в сеттинге 9 века. Вот есть так называемая нынче Англия. На самом деле это тогда набор таких королевств. И есть ряд персонажей, которые стремятся к тому, чтобы сделать одну большую Англию, одно большое королевство. И вот все 5 сезонов они строят, но не достроили, кстати. Не сложилось у них. 5 сезонов
конца,
не хватило.
До конца не сложилось, почему? Но процесс идет. Процесс идет. Наташа, почему тебя как журналиста зацепило, затянуло? Или просто как человека?
Слушай, красиво, красиво. Красивые персонажи, красивые актеры.
Красивые мужчины.
Ну, это да. В том числе. Это не смешно. То есть одно из больших достоинств данного сериала – это, конечно, бесподобный мужской каст. Вот просто. Вот как бы ребята прям молодчики. Мне что очень сильно понравилось, это, конечно, темп повествования. Я вообще, в принципе, при всей там любви к... там, «Как я встретил вашу маму» или «Друзья», вот эту всю историю, я люблю, когда еще есть вот это вот движение, да, когда один из главных героев – это дорога, это трактирная дорога или это дорога через разные городки, и вот все-таки дорога – это тоже один из таких главных, важных персонажей в сериале. И у них все происходит, вот это движение. Они же никогда, по большому счету, на месте не задерживаются. Главный герой, он всегда в пути. И вот этот так... вот путь, он классный.
Да. Да, так и есть. И, собственно, сериалу в этом смысле, мне кажется, очень пошло на пользу то, что они не стали делать по книге на сезон, потому что, во-первых, никто бы им не дал делать 13 сезонов, даже никакой Netflix, 13 книг уже. Во-вторых, там сами романы, они по объему не настолько большие, и поэтому их объединение в одном сезоне, оно, в принципе, хорошо, потому что там все время что-то происходит, там нет никакой этой тягомотины, нет никаких лишних сцен, никаких пустых диалогов, только это все раскручивается, раскручивается, ты только успеваешь, чтобы они туда поехали, сюда поехали. Вот. И Наташа очень хорошо сказала про тему пути, потому что, ну, это же и есть вся жизнь главного героя, это путь домой. Вот, он это осознает буквально в ранней юности, Вот, в книге там это вообще буквально ему там лет 15, ну, в сериале, естественно, он чуть-чуть постарше, но тоже не сильно. И, собственно, этому посвящена вся его жизнь, даже если он где-то задерживается, даже если он там куда-то отходит в сторону, он по этому своему пути, он идет, никогда, в общем, да, цель у него всегда одна, да, и, собственно, финал сериала, да, он приходит к этой цели, он, наконец, возвращается туда, куда он всю жизнь мечтал вернуться, и это такой, конечно, личный триумф. А насчет каста я хотела добавить, у меня это такое отдельное удовольствие. Во-первых, да, прекрасный мужской каст, причем не только внешне, но и по, значит, актерским талантам. Вот, вплоть до того, что Корнуэлл, который вообще, в принципе, очень всегда благосклонно относится к экранизациям своих книг, он даже посвятил им последний роман. Вот, значит, им всем, ну, в первую очередь, да, актер, который играет, конечно, главного героя, и вообще он в его лице, как бы, да, всей команде, которая делала сериал. Мне очень, что в сериале, вот, одно из достоинств, которое было в самом начале, да, вот, и оно частично обусловлено скромным бюджетом, но это как раз хорошо, это то, что там нет ни одной звезды, потому что... Я в свое время очень много смотрела разную продукцию BBC, и костюмные сериалы, и современные, и они снимают много, но актеров у них не так много. И в какой-то момент эти лица, они все время начинают повторяться в разных проектах, и это, ну, в какой-то момент начинаешь от них уставать, это все начинает приедаться. Вот. Да, есть даже такой мем в среде любителей британского кино, так называемая британская коммуналка. То есть вот в любом сериале всегда будут актеры, которые уже где-то вместе играли разных героев в разных отношениях. А здесь на звезд денег не было ни на одну. Там буквально, по-моему, в первой серии появляется Мэтью Макфэдиан, известный британский актер, которого убивают. И появляется, значит, Руги Хауэр, которого тоже убивают. На этом все. Совершенно малоизвестные, ну, на тот момент. И опять-таки, мне кажется, очень хорошо поступили директор по кастингу или кто этим занимается, они стали набирать актеров вне самой Британии. То есть там, я думаю, вы заметили, что в основном героев саксов играют, соответственно, английские актеры, а героев данов играют актеры, я прям специально потом погуглила, значит, у нас есть актеры немцы, актеры шведы, актеры норвежцы, исландцы есть немножко, но есть. Есть один из Финляндии точно парень. В общем, они взяли вот этот большой, как бы, кластер в Северную Европу и оттуда понабрали, соответственно, значит, людей. И это вносит, на мой взгляд, очень, во-первых, приятное визуальное разнообразие в лица. Вот. Во-вторых, это, мне кажется, создает вот эту, да, ту же разницу в лицах между, да, двумя народами, которую мы можем, мы считываем ее, даже не осознавая, что она есть. Это, да, если не касаться того, как вообще их образы визуально решены. Так что, да, каст очень-очень-очень радует.
И он затягивает, вот, в самом деле, да.
Я, кстати, вот хотела уточнить по поводу скромного бюджета. И очень часто разного рода исторические сериалы, они превращаются в такую костюмированную вечеринку. Вот здесь у меня, на самом деле, такого ощущения не было. И что меня больше всего порадовало, что там нет такого, что герой каждый день меняет свой лук, условно говоря.
Да.
Вот. Насколько вообще с точки зрения исторической какой-то вот правды это все достоверно? Или все-таки есть там...
Я могу, если хотите, высказать свое мнение. Насчет достоверности, она, сразу скажу, чисто визуально, она достаточно условна, но это такая, что называется, качественная условность. То есть я, когда вышел еще первый... Нет, не когда вышел первый, все-таки попозже. Я там смотрела всякие закадровые интервью, в том числе с художником по костюмам. Вот. И мне очень понравилось, что несмотря на то, что, да, в первом сезоне денег у них было мало, они все равно задали вот эту концептуальную визуальную разницу между саксами и данами и придерживались ее более-менее до самого конца. Да? То есть это первое. Второе, как я поняла, там использовано довольно много реальных исторических деталей, да, деталей быта, каких-то предметов, светильников, там, столов, стульев, да, какой-то внешний облик зданий, городов, в общем-то, тоже. Да, достаточно он приближен. То есть это, конечно, как в любом кино, иллюзия, но это такая очень хорошо сделанная иллюзия. Чем, кстати, меня так не смогли увлечь викинги, несмотря, да, на вот этого очень яркого героя, значит, Ладброка, да, который там прекрасен, интересен, и за его тоже приключениями интересно следить, то, что сама картинка в викингах, даже в первые сезоны, которые вроде бы считаются самыми лучшими, она очень пластиковая. Да, вот это ощущение, что оно все какой-то театральный реквизит, что платье слишком новое, что кудри явно видно, что они уложены вот на актрисах плоечкой там, и так далее, и так далее. Макияж, да, вот современный макияж на актрисах, он, кстати, очень сильно портит вообще визуальное впечатление. И вот его тоже в «Последнем королевстве» не было. Все актрисы, которые играют героинь же, женщин, они все... Да, конечно, там есть грим, там, да, он преследует свои цели, но он тоже очень интересно и смотрится, и несовременно. То есть специально сделано так, чтобы, значит, герои не выглядели нашими современниками настолько, насколько это, в принципе, возможно. И меня лично визуальная составляющая сериала, даже несмотря на всю условность этого самого раннего Средневековья, она мне всегда нравилась. В первом сезоне там даже была концепция, я видела интервью с режиссером, что они все снимали при естественном освещении. Потом, по-моему, они от нее несколько отошли, но вот сама картинка такая, да, достаточно холодная, немножко темноватая, вот, иногда немножко мутноватая, да, как будто у нас все освещено только свечками, да, и какими-то сальными там масляными светильниками. Вот она все-таки у них сохранилась до самого конца, и это, мне кажется, очень говорит в пользу сериалу в целом.
Да, снимать при естественном освещении всегда очень сложно.
И добавлю, вот последний вспомнила яркий момент. Опять-таки, видимо, это, не знаю, связано ли это с увеличением бюджета, но в пятом сезоне там показали, если помните, погребальную ладью. Мы не будем спойлерить, какого героя хоронили, но она вот с ладья прямо настоящая. То есть ладья действительно, скопировали ее, скорее всего, с какого-то очень известного памятника. Я предполагаю, что это, видимо, знаменитое погребение Саттон-Фу. Это один из самых таких... Это могильные курганы 5-6 веков, которые были найдены в 30-х годах в Британии. И это стало там их одним из величайших открытий британской археологии, которое вообще очень сильно перевернуло представление о том, как выглядели, да, и что такое было вот это раннее английское средневековье. Я думаю, что они взяли за основу этот памятник, потому что он очень хорошо известен, очень хорошо исследован, и более-менее подробно его воспроизвели, и это, конечно, меня не может не радовать отдельно. Вот.
Продолжая тогда линию Маши, и, кстати, по поводу того, почему это все так увлекательно было там, в частности, для меня. Во-первых, потому что я очень люблю детали. Я очень их люблю, меня периодически за это ругали. Вот, но я их люблю. Я люблю детали. Я люблю, когда люди заморачиваются на создании деталей. Даже если, как справедливо говорит Маша, пусть это условность, но все равно мы же смотрим кино художественное, мы не смотрим документальное кино. И в этом плане нормально. Главное, чтобы действительно не было пластика. Тоже соглашусь с Машей, что по сравнению, например, с «Викингами», которых я честно посмотрела до самого конца, ну, конечно, «Последнее королевство» сделано более натурально. Я помню, как я отдельно радовалась просто на вид средневекового города. Как я радовалась, как изображены дворцы, как изображены раннесредневековые короли. В принципе, мне кажется, ну, не то чтобы так оно и было, но какое-то ощущение жизнеподобия и того, что эти люди отличаются от нас, у меня возникло, что вот раннее средневековье – это как раз-таки не тот период, когда у тебя шикарные дворцы, пышный церемониал, когда города все из себя там пышут каким-то великолепием, и сразу понимаешь, что ты попал. Ты попал, ну, понятно, куда. Не самое веселое, не самое продвинутое место – и это создает действительно иллюзию жизнеподобия. И просто у меня, помню, как выросло уважение к создателям за заморачивание с деталями. Вот. То есть когда люди делают не тяп-ляп, а вот готовы заморочиться даже на какой-нибудь мелочи, это всегда приятно. А второй момент, я мало просто в силу того, что занимаюсь другим периодом, знаю про раннее средневековье, и я использовала сериал для того, чтобы ознакомиться. С «Викингами» мне было понятно, я там начала знакомиться, сразу поняла, все понятно, это фэнтези, тут особо ни с чем и не познакомишься. А тут, особенно когда мы «Последнее королевство» пересматривали с подругой, мы с ней сидели и смотрели, так, что там, кто это, кто там с кем, как связан. И вообще было приятно, например, узнать, как говорится, у человека не самого просвещенного в этой сфере постоянно, что не серия, то открытие, оказывается, что правда действительно существовала такая-то Эльфледа или это Эльфлед. Было интересно про нее прочитать. Вот. И я помню, что вот мы сидели, постоянно смотрели кто, чего, куда, с кем, и сравнивали реальную историческую информацию с тем, что нам было показано. И в плане какого-то понимания того, что такое раннее Средневековье, вот просто благодаря сериалу, мне кажется, я продвинулась. И третий момент, мне всегда интересны личности правителей, а про Альфреда Великого я, конечно, давно слышала, мне этот человек был интересен, но так получилось, что про Карла Великого я знала больше. А тут Альфред Великий, мне было любопытно его сопоставить с тем образом, который был создан в «Викингах». Вот. И прям я отдам респект актеру. Мне кажется, что он правда хорош, хорошо сделал свою работу. «Утро» да я люблю больше, но просто потому, что я его люблю больше.
Покажите человека здесь, который не любит «Утро», да?
Нет, «Утро» очень хорош. И, кстати, вот если говорить про мужской каст, я согласна с тем, что он очень хорош. Вот. За «Утредом» мне было интересно наблюдать, потому что он во многом мне как-то вот был понятен. Вот. Я себя частично ассоциировала с ним. Вот. И поэтому было интересно за ним наблюдать. А еще было интересно, опять же, в сравнении с «Викингами», посмотреть, как показана тема взаимоотношений христиан и язычников. Вот, христианство и язычество, как это вообще все развивалось, причем в каждом сезоне там какие-то отдельные персонажи это воплощают, как-то по-новому показан этот конфликт, и, на мой взгляд, достаточно интересно. Вот, кстати, Маша, что ты можешь сказать по поводу взаимоотношений христиан и язычников? Как тебе кажется, насколько это хорошо было показано в сериале, насколько интересно?
Мне кажется, очень интересно. Мне кажется, что вот эту сложную и достаточно двойственную природу взаимоотношений, да, двух, да, вот пришельцев, данов и христиан-саксов, идея, да, одна из главных вообще тем романа, мне кажется, ее в сериале передали очень хорошо. То есть без всяких купюр, во всей ее, в общем-то, многогранности показали, да, то, что многие принимали, да, кто-то принимал крещение из политических соображений, иногда, как мы знаем, по три раза. Кто-то, значит, наоборот, яростно отстаивал свою языческую идентичность, как бы мы сейчас сказали, и отказывался это делать. Христиане тоже были разными, да, что мы видим на примере взаимоотношений саксов и, да, бриттов, народов, соответственно, полуострова Корнуолл, который в сериале называется Корнуоллум. И это, кстати, отдельный плюс, то, что они сохранили вот эти ранние средневековые названия, которые приводит Корнуолл в книгах. Корнуолл, вот, добавлю чуть-чуть к тому, что сказала Оксана, это тоже в тему взаимоотношений, да, христиан и язычников. Во-первых, у него, да, и историческая правда, у него, во-первых, к каждому роману есть глоссарий, то есть он приводит ранние средневековые названия мест и, соответственно, современные. Но это явно рассчитано в том числе на британского читателя, которому очень интересно это читать, потому что это про его вот историю, там, а кто-то читает это вообще его там родные места. Вот, а в конце каждого романа, но это он везде делает, он приводит историческую справку, где он рассказывает, что было на самом деле, и что он немножко, обычно он немножечко сдвигает что-то у себя в романах, но в целом он старается следовать исторической правде, дополняя ее своим художественным вымыслом там, где, например, нет сведений, потому что, естественно, о IX веке мы, да, в принципе, знаем по источникам не так много, но все, что мы знаем, все, что известно, он туда включил. Вот, а насчет этих самых городов и внешнего их вида. А в сериале есть очень важная идея, которая, ну, не в сериале, пардон, в книгах есть важная идея, она в сериале не озвучена, но, тем не менее, да, она зато показана визуально. Дело в том, что главный герой, он все время внутренне спорит с Альфредом. Ну, об их отношениях мы чуть позже, я думаю, поговорим. Но и Альфред считает, да, он убежден, что как бы вслед за христианской верой в Англию, в английские королевства приходит прогресс, да, что жизнь будет становиться все лучше, они идут к свету. И при этом, да, естественно, это так называемые, да, темные века, то есть там как бы вообще уровень жизни не очень, мягко говоря, высокий. И главный герой, глядя на развалины римских зданий, которых было в Британии еще очень много, и их там не все далеко разобрали, там какие-то камни строительные, он понимает, что он на это смотрит, на какие-то там прекрасные мозаики, на какие-то прекрасные дома, и про себя спрашивает, какой свет вообще, какой прогресс. Наоборот, вот римляне какие чудесные и прекрасные вещи строили, а мы вот и этого не можем, и живем вообще как-то не пойми как, я вот не согласен. Вот. А насчет христиан и язычников, мне кажется, что вот этот конфликт, да, и вся его сложность, она как раз и воплощается в главном герое, потому что он по рождению сакс и христианин, да, и дальше он растет и становится, да, живет вместе с викингами, с данами, и, значит, принимает языческую веру и всю жизнь живет язычником, но при этом он не может уже считать себя и даном. Там же есть вот этот какой-то внутренний поворот, когда он понимает, что вот эта жизнь викингов легкая, веселая, да, полная сражений, перов, охоты за добычей, что он не сможет так жить, потому что я не знаю, можно здесь спойлерить или нельзя
можно,
спойлерить?
Можно.
Хорошо. Просто я не знаю, вдруг это у нас типа следующий пункт, а я уже. Потому что он саксонский элдермен, то есть он не просто сакс, он знатный сакс. И у него есть его родной замок, значит, Бибанбург. Старинное название сейчас – это замок Бамбера. Вот, на восточном побережье Англии, значит, в тогдашнем королевстве Нортумбрия, он северянин, который был у него отнят в детстве. И он всю свою жизнь кладет, по сути дела, на то, чтобы его вернуть, потому что это его судьба. Вот, и от нее он отказаться не может. Он не может отказаться от своего происхождения, от своей крови, не может отказаться от этой родной земли. И поэтому, несмотря на все свои убеждения, на то, что образ жизни данных ему гораздо ближе, на то, что он не любит саксов, не любит христианство, не любит церковь, вообще терпеть не может. Вот, он все равно продолжает сражаться за христианских королей, потому что это должно привести его к его желанной цели, к его главной цели в жизни. Вот, и в каком-то смысле Англия, вот эта, да, которая в общем, в итоге родилась и, да, из северной части завоеванной данами, и из южной части, где продолжали жить саксы, он и есть. То есть он ее такое зримое воплощение.
Вот. Оксана, кстати, я вот хотела уточнить, вот Маша озвучила, что он помогает саксам ради того, чтобы вернуться в свой родной дом. Вот ты согласна с этим тезисом?
Мне кажется, что во многом это так, то есть он действительно все время, вот все эти много лет все едет и едет и едет к этому замку, думаешь, ну ё-моё, ну чувак, ну доедь ты уже, ну,
давай.
Замка наконец
уже доедешь.
Было так обидно, можно, когда он до него доехал и потерял там своего близкого друга, думаешь, ну да что ж такое, но мы же уже были уверены, что вот он, замок у тебя в руках, ну прям вот, я не сентиментальна, но, по-моему, в этом моменте прям вот так было обидно, но так было обидно. Вот, но мне кажется, что тут еще, вот помимо чистой прагматики, у Утреда есть еще нечто, у него же есть сверхидея, которую он постоянно повторяет, голосом мандалорца таков путь. Вот, судьба правит всем. Вот точно так же, как заставку группы «Игры престолов», я просто физически не могла пропускать, я все время ее смотрела, потому что перемотать было невозможно. Даже когда я пересматриваю, я понимаю, нет, я не могу. Я досижу, досмотрю это до конца. А с «Последним королевством» такая же история. И заставка обычно начинается тогда, когда главный герой произносит эту фразу.
Да,
судьба правит всем. Да, судьба правит всем. И мне кажется, что это у него сверхидея. Да. То есть он помогает христианским королям, в том числе во многом и потому, что видит в этом свою судьбу. То есть вроде у него есть цель вернуться в замок, но он смиряется с тем, что судьба его мотает вот так вот по дорогам. Судьба его сводит с Альфредом. Он же сам постоянно об этом говорит. Я оказался связан с Альфредом. Да что ж такое, я опять от него отвязаться не могу. Только, слава богу, этот Альфред помер, так еще и навязал своего сынка. Вот доведи его до совершеннолетия. Довел. Фиг тебе, освободился. Нет.
Потом уже внука отдали. Он же теперь следующее поколение.
А потом еще и следующий, думаешь... Утрет, тебе не отвязаться просто от них. Они к тебе привязались, как банный лист. Бесполезно. Вот. Но вот я думаю, что есть у него такая установка. И, кстати, я ведь почему еще себя с Утредом ассоциирую, что мне это очень понятно. Ну, в пересчете, конечно, там на христианское мировоззрение, мне это прям вот очень понятно, что человек видит какую-то линию в своей жизни, и он ей следует. И он чувствует, что с рядом моментов он ничего поделать не может, и его задача – это быть доблестным воином на этих поворотах судьбы. То есть, будь его волей, он бы провел свою жизнь иначе, но судьба правит всем. Ничего не поделаешь. А ты как думаешь? Я же поняла, что ты задала коварный вопрос. Предполагаю, что ты-то сама думаешь, что это не так. Ну, а ты как думаешь?
Нет, не то, что я просто предполагала, что ты думаешь не так. Вот, я была уверена, что ты не согласна с этим тезисом. У меня на самом деле даже немножко... Я к вот этой фразе «судьба правит всем» вообще по-другому отношусь. Мне очень нравится, там, когда в конце главный герой там, ругается со своей дочерью, и она говорит, что ты всю жизнь скидывала это все на вот эту судьбу.
Да-да-да.
На самом-то деле решение принимал ты. Но ты чего? Вот. И вот эта вот история про судьбу, при том, что, конечно... Ну, сам по себе герой, он безумно сильный, он как бы, у него там и сила духа, и убеждения, все отлично. Но вот, вот эта история про, про судьбу для меня это какой-то момент, если честно, слабости. То есть, ну, как бы вот он как бы говорит, он себя оправдывает тем, что те решения, которые он принимал, это на самом деле просто не его решение, а это судьба.
Ну, может, не совсем так. Он же просто как, да, скандинавы, они же верили, что судьба каждого человека определяется тремя пряхами, да, которые сидят у подножия ясеня Игдрасиль, соединяющего между собой все три мира, и, да, придут нить в жизни каждого человека. И, соответственно, что они тебе напряли, то с тобой и будет, и никуда ты от этого не денешься. Но... возможно, да, возможно, действительно, вот Наташа интересно очень подметила аспект, что в какой-то момент, возможно, он действительно начинает себя этим все объяснять, да, это слишком все-таки просто, и это, ну, логика его действий, да, и логика развития сюжета сериального и книжного, она никак в эту простую вот эту максиму не укладывается, да, как бы он, возможно, сам себя даже не пытался в какой-то момент себя в этом убедить, вот, там с... Конечно, его отношения с детьми – это отдельная тема. Вот, я не знаю, может быть... да, Оксана говорила, что мы хотели еще обсудить его как тип героя.
Да. Но раз уж мы все равно заговорили про Утрада,
да.
Вот, мне кажется, надо про него пару слов сказать. Было бы более чем уместно. Вот. И, собственно, вопрос к эфиру, да, по поводу того, есть ли в культуре место традиционному герою, белому, гетеросексуальному и сильному духом и телом. У меня этот вопрос родился, на самом деле, из поста Маши, который я увидела в ленте, когда, Маша, ты писала, что приятно вообще смотреть на Утрада, потому что он тип традиционного героя, вот этого самого, да, со всеми характеристиками, которого, ну, не так просто-то и найти. Вот. Ну, то есть вот еще несколько сериальчиков можно придумать, вспомнить, где такой герой был бы в центре. Но вообще вот это ощущение, что герой с какими-то изъятиями, да, с какими-то изъянами, вот оно нас не покидает. А здесь все предельно традиционнее просто некуда.
Дальше некуда, да.
Да, традиционнее некуда. И такой классический тип мужественной мужской красоты. Вот. И
Дух,
и все хорошо. И как Маша справедливо тоже написала, хорош во всем. И в любви с женщинами, вот, и на поле боя. Ну, то есть никто Утраду в этом не откажет, что он и тут хорош, и тут хорош. И, ну, вот у меня вопрос, насколько нужен такой герой? Нужен в смысле не, нужен не нам, то есть понятно, что нам он нужен. Вот. А зачем он нужен создателям? Почему это так на фоне всеобщей толерантности и прочих изъятий и проблем с тем, чтобы как будто бы стыдно, что мужчины сильные, красивые, мужественные, со всех сторон хорошие?
Оксана, сейчас прям минутку, я тебя прям вклинюсь. Знаешь, почему этот герой не вызывает возмущений?
Нет.
По двум причинам. Первая причина – он очень хорошо относится к женщинам. Будем честны, он их уважает, он видит их силу. Второе, он проявляет свои эмоции. Типа, нужно поплакать – поплачем, нужно там раздолье – раздолье. Мне кажется, вот, вот этим они как бы закрывают вот этот вот типичный образ мужика. Маша, согласна?
Да, я абсолютно согласна. Мне вообще кажется, что ну, чем Утрат уникален как герой массовой культуры, да, вот текущий, тем, что он сочетает в себе черты героя вот этого старого типажа, да, который вот хорош везде, как
маскулинность.
Мы знаем. Да, маскулинность, традиционная, абсолютная, без всяких, так сказать, скидок на дух времени и прочее. А с другой стороны, он имеет в себе черты и мужского героя нового, на которого тоже есть запросы очень заметные, в том числе от женской аудитории. Да, это герой эмоциональный, это герой который не стесняется, да, понятно, не каждый день, да, не все время, но периодически проявляет свои эмоции, да, и он может чувствовать, да, когда он чувствует радость, мы это видим, счастье, когда ему плохо, а ему, в общем, не знаю, я как, к концу сериала я заметила, что вообще-то ему плохо почти все время, и в целом, ну, как бы он человек не самый счастливый по жизни, если так можно выразиться. Вот, он может, да, поплакать, он может скорбеть, он может переживать смерть родных, близких, друзей и так далее, да, и какие-то потери, которые на него сваливаются. И он может проявлять мягкость в нужных местах, где, да, где нужно, он становится жестким. Кстати, в этом смысле сериальный Вутрат, конечно, заметно смягчен по сравнению с книжным, потому что книжный Вутрат – это человек, которого больше, ну, первую половину книжного цикла очень хочется бить больно лопатой по голове, чтобы он стал немножко поумнее и подобрее. Он в итоге становится, но попозже. Вот. И я думаю, что запрос, конечно, есть бешеный, потому что сериал, они, в общем, стали номер один, во-первых, во всем мире, ну, там, по рейтингам Netflix, они, во-первых, сначала по отдельности стали в разных странах, и в Великобритании это стал финальный сезон, абсолютный хит, который там очень долго продержался на первом месте и потом в топ-10, значит, всех Netflix-овских сериалов. Вот, и... Да, и в итоге они вообще стали первыми вообще везде-везде, где Netflix показывают. Кстати говоря, замечу, что у сериала огромный фандом Латинской Америки. Я просто это сам вижу даже по комментариям на испанском, португальском языках, которые оставляют под аккаунтами сериала и актеров в Инстаграме. Там огромное количество комментариев испаноязычных. Я думаю, что далеко... И там кто-то пишет, там, привет из Бразилии, привет из Аргентины. То есть там почему-то это какой-то местный хит каких-то тоже национальных масштабов. Так что, конечно же, запрос есть и очень-очень заметный. Иначе, мне кажется, конечно, сериал не стал бы хитом, даже если бы в него вливали какие-то огромные, да, нетфликсовские миллионы. Потому что, мне кажется, оно так и, ну, чисто на вливаниях денег, как мы знаем, да, по примеру другого громкого проекта Netflix, к сожалению, выехать невозможно. Так что да, и... Лично меня, как зрителя, во многом вот Утрат как герой привлек именно вот этой своей, ну, двумя своими сторонами, да, тем, что он и герой за приключениями, которого невероятно интересно следить, и это действительно образец такого идеального мужского героя, которого мы, честно говоря, давно не видели на экранах, да, неважно, там, киноэкранах, сериальных экранах, и одновременно это человек чувствующий, там, тонко достаточно чувствующий, которому можно сопереживать, да, то есть он не просто ходит с мечом за спиной и всех, значит, рубит, когда надо. Нет, он еще и, в общем, личность тонкой душевной организации. И это, конечно, тоже не может не привлекать.
И мне кажется, что то, что он сочетает в себе черты разных героев, сделано достаточно грамотно таким образом, чтобы это не вызывало раздражения. Потому что очень раздражает, полагаю, что Машу как историка это тоже должно раздражать, когда тебе показывают каких-нибудь персонажей 16-17 века, которые думают и говорят как персонажи 21 века. Очень раздражает. Вот это я просто это вообще не выношу. Вот. Я могу там еще за какую-нибудь деталь зацепиться, это есть у меня такое, что вижу, что эполет положен не по форме, все, я не буду смотреть этот фильм, вот, потому что он оскорбляет мои чувства униформиста. Вот. Но здесь какая-то более важная вещь. Мне просто показался Утрат очень естественным. Я не знаю, так ли это было для раннего Средневековья, но по рыцарским романам, которые я в свое время, учась на филфаке, очень любила, вот, и которые потом даже и преподавала какое-то время, вырисовывается образ человека, который тоже не просто машет мечом, а который... это нормально совершенно в рыцарском романе, когда все зарыдали. Расставаясь с Фондой, они все... И все обливаются слезами. То есть образ такого мужика, который... и который не скажет, и я солдат, да, так сказать, который не знает
любви.
Да-да-да. Каменная морда и отсутствие эмоций – это же достаточно позднее изобретение, достаточно поздняя трансформация мужественности. То есть еще в любимом мною, например, 16 веке, который я достаточно хорошо знаю, потому что изучаю реформацию, там тоже нету такого. Возьмите миньонов короля Генриха III. То есть они очень мужественные, но они же все прямо из себя такие утонченные натуры. Даже не то подумать можно. Вот. И это все совершенно нормально. Я вот еще раз говорю, что я не знаю, как оно было в раннем средневековье, но мне показалось просто, исходя из того, что я знаю о средневековье в принципе, что Утрат достаточно гармоничен, что ему и не нужно ходить с топорной рожей. Вот, поэтому, да, он этим симпатичен. И я бы сказала, что мне, вот помимо того, что за движухой было смотреть, наблюдать интересно, мне были интересны его переживания, потому что они как-то вот мне близки, очень понятны. И большой плюсик Александру Дреймону за то, что он передает эмоции. Он не только круто машет мечом, что, конечно, отдельное достоинство, но просто вот ты смотришь на его лицо, и ты понимаешь, что чувствует его герой. Не то, что там два выражения лица и все, вот, а там целая гамма чувств.
Да, да. Ну, его игру, по-моему, очень многие отмечали, и надо сказать, что она еще и прогрессирует. То есть он как бы очень сильно прокачался как актер с первого сезона по пятый. Это не значит, что в первом он играл плохо. Это значит, что он стал играть еще лучше, что не так просто, учитывая, что он играет довольно разновозрастного персонажа. То есть в первом сезоне его герою примерно лет 18-20, да, последним ему там уже вообще-то за 50, хотя по нему это совершенно незаметно, но тем не менее, там уже как бы все постарели, уже кто-то умер, а он все ходит вечно молодой. Да, это такая тема для шуток, конечно. А так, да, я абсолютно согласна с Оксаной в оценке его актерской игры, и я замечу, что далеко не только он. То есть это не тот случай, когда шоу держится на одном актере, который еще и не звезда, вот, ну, сейчас-то, наверное, уже да, но когда все начиналось, он им совершенно не был. Мне очень, да, вот второй мой любимый, это, наверное, Дэвид Доусон, который сыграл короля Альфреда. И еще мне, особенно в последних двух сезонах, очень понравились актеры Тимоти Иннес, который сыграл сына Альфреда, короля Эдуарда Старшего, потому что тоже он, будучи очень еще молодым человеком, сыграл персонажа гораздо более зрелого, да, по возрасту и по жизненному опыту. И очень, конечно, мне, особенно в последнем сезоне, понравилась Милли Брэди, которая играет Этельфлет, потому что тоже там ее героиня, это совсем не та девочка, которую мы встречаем, да, во втором сезоне она появляется. Mm-hmm. Вот, очень разный, как бы, да, показан тоже жизненный путь героини, изменения, которые с ней произошли, и, ну, это очень здорово. Вот, это такие мои три, наверное, самых любимых. Ну, там, по-моему, все хорошо сыграли, я там даже никого не могу вспомнить, кто бы там плохо сыграл.
Ну, кстати, я хочу сказать, что хорошо, что они не меняли актеров или искусственно их не старили там, ну, с течением времени. Но я хочу сказать, что на самом деле им удалось передать то, что возраст меняется просто за счет того, что они фигуры делают более тяжелыми, такими более массивными. То есть там уже нет таких скачущих мальчиков. Вот, ты прям видишь, идет, конечно, уже такой, ну, мужичок.
Да-да-да, есть такой.
Они в этом прям молодцы, и мы говорим все о мужчинах, у нас осталось всего 2 минутки, давайте поговорим немножко о женщинах. Маша, самый любимый женский персонаж?
Мой самый любимый, безоговорочно, это Гизела, это вторая жена Утрата, очень яркая, умная, интересная, красивая женщина, вот.
Оксана?
Ну, конечно, Этельфледа, конечно же, Этельфледа, даже безальтернативно. Наташа, а ты?
А мне все нравятся. И на самом деле я прям безумно рада, что как бы для меня здесь плюс и мужской персонаж, и женские персонажи. Потому что нет, знаешь, вот этой типа «хе-хе-хей, женщина там, power, вот это woman» и все остальное. Здесь как бы женские персонажи, они сильные в силу времени. То, насколько они могли быть сильными в тот период времени, в 9 веке, они настолько и остаются сильными. И это прям очень здорово. И мне очень сильно понравились еще, конечно, образы женских персонажей данов. Да. Потому что, ну, это... Почему мне не нравится, например, в викингах? В викингах они всегда такие вылощенные, вот прям какие-то. И нет вот этого ощущения, что для тебя женщина – это всегда твой друг, опора, и она, если что, как бы за тебя зарежет, пойдет спокойно. Вот. И... Ну да. Вот. А здесь вот прям реально, прям женские персонажи крутецкие максимально, и они очень разные. Вот как бы это прям здорово, и я прям рада, что у нас мужские персонажи классные, и женские персонажи классные, и исторические сеттинг классные. Короче, смотрите сериал, вот что я хочу сказать.
И нам надо завершать, Наташа, уже потихонечку, как раз на этой позитивной ноте.
Да, на этой позитивной ноте мы завершаем. Друзья, смотрите сериалы. Если что, оставляйте комментарии после нашего выпуска. Будем отвечать обязательно, даже после. С вами сегодня была передача «Гигзона» на радиостанции, на станции «Теос Медиа». С вами была Оксана Куропаткина, Наталья Лисовая и наш замечательный гость
Мария Тасалова.
До новых встреч!